Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о Лазаревой субботе и шестой неделе Великого Поста, неделе Вай. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фомаиде и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат спросил Авву Макария: «Как спастись?» Старец отвечал ему: «Будь как мертвый, подобно мертвым не думай ни об обидах от людей, ни о славе, и спасешься». Авва Макарий сказал: «Если мы будем помнить о зле, наносимом нам людьми, то в нас ослабеет памятование о Боге. Если же будем помнить о зле, наносимом демонами, то избавимся от их уязвления». Авва Матой сказал: «Сатана не знает, какой страстью побеждается душа. Он сеет, но не знает, пожнет ли. Сеет он помыслы блуда, злословия, также другие страсти, и, смотря по тому, к какой страсти душа покажет себя склонной, ту и влагает». Рассказывали об Авве Петре, ученике Аввы Силуана. Когда он жил в своей келье в горе Синайской, то с умеренностью управлял собою относительно потребностей телесных. Когда же сделался епископом в Фаране, начал жить гораздо строже. Ученик его сказал ему: «Авва, когда мы были в пустыне, ты не так строго жил». Старец отвечал: «Там была пустыня, безмолвие и бедность, и я старался держать свое тело так, чтобы не изнемочь мне и иметь силы приобретать то, чего я не имел. А теперь мы живем в мире, здесь много искушений, потому и иссушаю я тело свое, дабы не погубить в себе монаха. Если случится и заболеть здесь, то есть кому помочь мне». Брат спросил Авву Пимена: «Я возмущаюсь и хочу оставить свое место». Старец говорит ему: «По какой причине?» «Потому, — отвечал брат, — что слышу слова об одном брате, неназидательные для меня». Старец говорит ему: «Справедливо ли то, о чем ты слышал?» «Ей, отче, — отвечал он, — верен брат, который сказал мне». Старец говорит ему: «Не верен, ибо если бы он был верен, не сказал бы тебе этого. И сам Бог, услышав вопль содомлен, не поверил, пока не узрел очами своими. Так и мы не всегда должны верить словам». Брат говорит ему: «Я видел своими глазами». Услышав это, старец приник на землю и, взявши малый сучец, говорит ему: «Что это такое?»
«Сучец», — отвечал ему брат.
Потом посмотрел старец на крышу кельи и говорит ему: «А это что?»
«Бревно», — отвечал брат.
Старец говорит ему: «Положи на сердце свое, что грехи твои, как это бревно, а грехи брата твоего, как этот малый сучец».
Авва Тифой, услышав такое слово, подивился и сказал: «Чем ублажу тебя, Авва Пимен? Камень драгоценный, слова твои, исполненные благодати и всякой славы».
Авва Пимен сказал: «По мне лучше человек, согрешающий и сознающий грех свой, и раскаивающийся, нежели человек, не согрешающий и не смиряющийся. Тот считает себя грешником и смиряется в своих мыслях, а этот представляет себя праведником, как будто он праведен и возносится». Однажды местные пресвитеры пришли в монастырь, где был Авва Пимен. Авва Анувий вошел к нему и сказал: «Позови ныне сюда пресвитеров». Но Авва Пимен не дал ему ответа, хотя тот долго стоял пред ним. Авва Анувий вышел с прискорбием. Сидевшие близ старца говорили ему: «Авва, почему ты не дал ему ответа?» Он ушел с огорчением. Авва Пимен говорит им: «Это меня не касается, я умер, а мертвый не говорит. Итак, они пусть не думают, что я нахожусь здесь вместе с ними».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регин Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот и приблизился конец Великого Поста, и уже не за горами Страстная Седмица.
Великий Пост приближается к своему завершению, и в пятницу вечером, накануне Лазаревой субботы, в церкви поются такие стихиры: «Душеполезную, совершивший Четыридесятницу». Напомню, что Четыридесятница называется Великий Пост, потому что наш Великий Пост мы уподобляем подвигу Господа Иисуса Христа, который постился в пустыне в течение 40 дней. Поэтому и наш Великий Пост именуется Великой Четыридесятницей. Мы вполне можем говорить, что дни Страстной Седмицы уже не входят в цикл Святой Великой Четыридесятницы, потому что дни Страстной Седмицы — это уже не сам пост, а цель поста. Это тот рубеж, к которому мы стремились в продолжении всей Великой Четыридесятницы. Это та вершина, на которую мы пытались забраться путем подвига, поста и молитвы. И, наконец, вот это время, Страстная Седмица, приблизилась вплотную. Каждый день Страстной Седмицы совершенно уникален, и богослужение каждого дня Страстной Седмицы ни на что другое не похоже. И поэтому считается, хотя это мнение не единственно возможное, что Святой Великий Пост, Великая Четыридесятница, заканчиваются в пятницу, накануне Лазаревой субботы. И как раз на вечерне, в пятницу перед Лазаревой субботой, на той вечерне, которая соединена с литургией преждесвященных даров, как и всегда по пятницам, мы слышим стихиры, которые начинаются одинаково: «Душеполезную, совершивши Четыридесятницу». «Душеполезную, совершивши Четыридесятницу, и святую седмицу страсти Твои я просим видеть и человека любче. Еже прославите в ней величие Твоя и неизреченное нас ради смотрение Твое, единомудренно воспевающее Господи слава Тебе. Здесь говорится о том, что Великий пост подходит к концу, что мы уже как могли совершили душеполезную Четыредесятницу, то есть Великий пост, который должен был пойти на пользу нашей души, душеполезную Четыредесятницу. И дальше мы просим Господа: «И святую седмицу страсти Твоя просим видите, человека любче». Мы просим Господа, чтобы Он сподобил нас видеть святую седмицу страсти Его, потому что эти дни настолько необыкновенные, настолько уникальные, исполненные всяческого смысла и всяческого важнейшего содержания для нашей души, что мы особым образом должны попросить Господа, чтобы Он сподобил нас видеть эти великие дни. «И святую седмицу страсти Твоя», то есть страстную седмицу, «просим видите, человека любче». Для чего? Для того, чтобы прославить в ней величие Твоя. «Еже прославите в ней величие Твоя». Просим видеть святую седмицу страсти, чтобы в ней прославить величие Божие. «И неизреченное нас ради смотрения Твое, и неизреченный промысел Божий, который явился в Его страстях, которые Он претерпел за нас». Единомудренно воспевающе, то есть все вместе будем воспевать: «Господи, слава Тебе!»
Суббота шестой недели Великого Поста именуется Лазаревой Субботой.
Лазарева Суббота. Формально она еще не входит в Страстную Седмицу, но фактически на самом деле Страстные Дни начинаются как раз с Лазаревой Субботы. До 17 века Цветная Треводь как раз начиналась с Лазаревой Субботы. А до Лазаревой Субботы действовала Треводь Постная. Мы много с вами говорили о Постной Треводе, о книге, где собраны все службы Великого Поста. И много текстов читали и разбирали с вами из Постной Треводи. И вот древняя Постная Треводь до 17 века как раз заканчивалась перед Лазаревой Субботы. А как раз с Лазаревой Субботы начиналась Цветная Треводь, то есть уже новая книга, которая включала в себя все дни Страстной Седмицы и весь период Пасхи и Пятидесятницы. Это означает, что Лазарева Суббота — это такой день, который открывает совершенно новый период в жизни Церкви, совершенно новый период в евангельской истории, который мы вновь и вновь переживаем вместе с богослужением церковным.
Илья Александрович, а почему Цветная Треводь называется Цветной? Вот это название «Цветная», оно что означает?
Как раз поэтому книга, охватывающая собой период Пасхи и Пятидесятницы, называется Цветной Треводью. Цветная, потому что начинается в неделю Цветоносия. Неделя Цветоносия — это праздник входа Господня в Иерусалим, который в народе всегда называли Вербным Воскресеньем. И как раз с Вербного Воскресенья, а точнее на день раньше, с Лазаревой Субботы, начинается книга «Цветная Треводь». То есть Треводь, которая начинается в неделю Цветоносную. Эта книга и получила название «Цветной Треводи». Наша современная Цветная Треводь начинается уже не с Лазаревой Субботы, потому что после 17 века изменились границы действия книг. И Цветная Треводь современная начинается со дня Святой Пасхи. Несмотря на изменение границ действия книг, название сохранилось старое. Та Треводь, которая включает в себя пасхальный период, именуется Треводью Цветной. Лазарева Суббота посвящена важнейшему событию в истории земной жизни Христа Спасителя. Это событие, когда Он воскресил из мертвых своего друга Лазаря, который был мертв уже 4 дня к этому моменту. Господь воскрешает четверодневного мертвеца. Воскрешает Он его публично, при всем честном народе. Это событие, воскрешение его друга Лазаря, получило огромный резонанс в тогдашнем иудейском обществе. Оно было по эффекту подобно разорвавшейся бомбе. Это событие буквально перевернуло все отношение народа ко Христу. Те, которые склонялись к вере во Христа как в Мессию, как в Бога, утвердились в этой вере, увидев чудо воскрешения. Те, которые завидовали и ненавидели Христа, с этого момента окончательно сговорились убить Его, потому что больше терпеть все возрастающее влияние Христа на народ они уже не могли. Не случайно именно с Лазаревой субботы начинается цикл страстей Христовых. Страсти означают страдания. Господь пришел на землю, чтобы пострадать до смерти, чтобы спасти нас от греха, от смерти и от дьявола. И вот самым венцом его страданий, самой яркой кульминацией того, для чего он пришел на землю, оказываются последние дни его земной жизни, то есть дни его страстей, страстная седмица. Страсти означают страдания, страдания Господни. И вот страсти начинаются с Лазаревой субботы, с того дня, когда мы вспоминаем события воскрешения праведного Лазаря. Лазарь — это был друг Христа. Это была такая семья, которая жила в городке Вифании, недалеко от Иерусалима. Эта семья состояла из трех человек, по крайней мере, мы знаем имена трех людей из этой семьи, две сестры и один брат. Сестер звали Марфа и Мария, а брата звали Лазарь. И вот так случилось, что Лазарь был подвергнут тяжкой смертельной болезни и умер. И после того, как он умер, его уже похоронили и оплакивали уже 4 дня. И вот спустя 4 дня, когда его тело уже начало разлагаться, Господь приходит и воскрешает его из мертвых при огромном стечении народа. То есть это чудо воскрешения, такое чудо, которого не слыхано было никогда раньше, оно явилось роковым. Оно переполнило чашу терпения фарисеев, тех людей, которые ненавидели Христа, и именно с этого дня они окончательно положили убить Господа, потому что этого терпеть они больше не могли. Еще за несколько дней до смерти праведного Лазаря Господу говорили, рассказывали, что его друг Лазарь болен. Господь отвечал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Человеческий». Сыном человеческим Господь всегда называл самого Себя. Он одновременно являлся и Сыном Божиим, и Сыном человеческим. И вот таким образом он подчеркивал свое человеческое происхождение, человеческое достоинство, говорил про Себя: «Сын человеческий». Затем Господу рассказали, что Лазарь, друг его, умер. А Господь все равно не торопился идти в тот дом, в котором он бывал так часто. И, наконец, он собрался и пошел туда вместе со своими учениками, в Вифанию, где жили Марфа, Мария и Лазарь. И нашел там большое скопление народа, всех плачущих и одетых в траурные одежды, потому что было уже 4 дня, как умер Лазарь. И ему говорили: «Господи, уже смердит, потому что его тело начало разлагаться». Иудеи хоронили в пещерах, и эти пещеры назывались гробами. Каменные пещеры, которые закрывались огромным камнем для того, чтобы люди просто так не заходили туда. И в такой пещере был похоронен и Лазарь. И к нему подходили многие люди, в том числе к нему подходили Марфа и Мария, сестры Лазаревы, плакали и говорили: «Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы наш брат». А Господь отвечал им: «Веруйте, ибо все возможно верующему». И действительно, Господь знал, что хотел сделать. Он хотел воскресить своего друга, хотел вернуть его к жизни, но из людей в то время никто не мог поверить. И вот Господь говорит: «Отвалите камень от пещеры гроба». На него посмотрели с удивлением, потому что никто не верил, что он может воскресить праведного Лазаря. Но никто не посмел его ослушаться. Отвалили камень, и тогда Господь громким голосом возгласил: «Лазаре, гряди вон!» То есть: «Лазарь, выйди вон из пещеры!» И в этот момент Лазарь вышел оттуда, обвязанный белыми пеленами, белыми простынями, в которые обвязывали тело перед тем, как похоронить его в пещере. И вот таким образом совершилось это величайшее чудо. И сразу после этого иудеи, которые ненавидели Христа, сговорились о том, что его срочно надо убить, потому что такие великие чудеса, которые Господь творил, уже оказывались для них невозможны, невыносимы. И когда Господу сказали о том, что Лазарь мертв, что его друг уже похоронен в пещере, и рассказывали трогательные подробности его смерти. Тогда сказано в Евангелии: «Господь прослезился». То есть он заплакал. Заплакал, как самый обыкновенный человек. Почему? А потому что он очень любил этих людей. Это были очень дорогие и близкие для него люди — Мария, Марфа и Лазарь. И Господь, как человек, очень глубоко им сочувствовал и даже заплакал, несмотря на то, что прекрасно знал, что собирался сделать несколькими минутами позже.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема воскрешения праведного Лазаря, отражена в гимнографических текстах?
Самый известный текст на тему воскрешения Лазаря — это тропарь Лазаревой субботы. «Общее воскресение прежде Твои я страсти уверяя, из мертвых воздвигу еси Лазаря Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе, победителю смерти, вопием. Осанна вышних, благословен, гряды во имя Господне». Дело в том, что этот тропарь один на два праздника. Один и тот же тропарь у Лазаревой субботы и у праздника входа Господня в Иерусалим, то есть у вербного воскресения, один и тот же тропарь. То есть в этом тропаре говорится одновременно о событиях обоих этих праздников. Этот тропарь раскрывает важнейший догмат нашей веры. «Общее воскресение прежде Твои я страсти уверяю». Догмат о том, что все мы, все люди, живущие на земле, в последний день мира воскреснем. Воскреснем, чтобы предстать на суд Божий. Праведники для того, чтобы войти в жизнь вечную, а грешники для того, чтобы отправиться в муку вечную. Это один из важнейших догматов нашей христианской веры — общее воскресение. Еще и потому Лазарева суббота является таким очень значительным по важности для нас праздником, что здесь раскрывается наша будущая судьба. Здесь речь идет о том, что будет с нами потом, после смерти, а именно о нашем общем воскресении. «Общее воскресение, прежде Твои я страсти уверяя, из мертвых воздвигуйся Лазаря Христе Боже». Господь воздвиг из мертвых своего друга Лазаря, чтобы уверить нас в том, что воскреснем все мы в последний день. И это Господь нас уверяет еще до своих страданий, до того, как сам пострадал и умер, и воскрес. Итак, общее воскресение, прежде Твои я страсти уверяя, из мертвых воздвиглися Лазаря Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носяще. Мы, яко отроцы. Какие отроки? Те, которые встречали Господа, когда Он торжественно входил в Иерусалим. Здесь мысль тропаря перекидывается на второй праздник, которому также посвящен этот тропарь — вход Господень в Иерусалим. Когда Господь торжественно входит в Иерусалим, Его встречает толпа народа, и впереди этой толпы отроки, то есть мальчики, которые древесные ветви постилают под ноги Его осла для того, чтобы почтить Его как царя. Господа встречали в Иерусалиме как царя. Почему? Да все потому, что он недавно воскресил праведного Лазаря. Это очень сильно укрепило веру в него, как в Мессию, как грядущего царя Израилева. Именно потому устроили ему такую торжественную и помпезную встречу в Иерусалиме, что незадолго до этого он совершил чудо воскрешения праведного Лазаря. Именно таким образом эти два события связаны друг с другом. Таким же образом и мы, как те отроцы, победы знамения носяще. Какое знамение победы? Для нас это крест. Крест, на котором был распят Христос, это знамение нашей победы, вернее, победы Христа над грехом, дьяволом и смертью. Отроки носили ветви, древесные ветви, а мы носим крест Господень. И мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе, победителю смерти, вопием. Господь победил смерть, и мы Ему вопием. Такие слова. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Осанно-еврейское слово, которое использовалось в писаниях пророков, означает спасение. Спасение вышних, то есть с неба от Бога явилось наше спасение. Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне, то есть сам Господь Иисус Христос. Его назвали гряды во имя Господне, грядущий во имя Господа Бога.
Гимнографические тексты Лазаревой субботы открывают нам глубокий богословский смысл. Они говорят о двух природах во Христе, о божественной и человеческой природах.
Действительно, в событиях воскрешения праведного Лазаря очень ярко раскрывается еще один вот этот догмат православной веры о двух природах во Христе, о том, что Господь Иисус Христос одновременно явился Богом и человеком, что Его природа была божеская и человеческая. Как же в этом событии раскрывается Его божеская и человеческая природа? Божество Господне раскрывается в самом событии, в самом действии воскрешения Лазаря. Кто, как не сам Бог, который повелевает жизнью и смертью, мог воскресить из мертвых человека? Мертвого сделать живым. Только Господь, только сам Бог, который сотворил все живущее из ничего, мог такое совершить. Воскресить человека из мертвых. О человеческой природе Господа Иисуса Христа говорит Его трогательное сочувствие Своим друзьям. Когда Ему рассказывали о смерти праведного Лазаря, Господь прослезился, Господь заплакал. Как всеведущий Бог, Он наверняка, безусловно, знал все подробности человеческой жизни, знал все мельчайшие подробности болезни и смерти Лазаря, знал прекрасно и то, как люди себя вели, что они говорили, и как они отреагировали на события смерти Лазаря. Знал он прекрасно и то, что собирался через несколько минут воскресить своего умершего друга. И тем не менее Господь плачет. Он плачет, как человек. Он плачет, как такой же человек, как и его умерший друг, и как две его сестры. И вот в этот момент раскрывается очень ярко, одновременно, Его человеческая природа и Его божество. Вот еще именно этим знаменит праздник Лазаревой субботы. Он раскрывает Бога-человечество Христа.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности Лазаревой субботы?
Самое интересное в богослужении Лазаревой субботы то, что служба в этот день совершается воскресная. Почти такая же служба, как в воскресенье, хотя этот день субботы. Здесь поются несколько очень ярких воскресных текстов. Здесь поется воскресная песня «Воскресение Христово видевши», которую всегда весь народ поет на воскресной всеночной после Евангелия. Здесь поется «Воскресные тропари по непорочных, ангельский собор удивися». Здесь поются и другие воскресные тексты. Именно то событие, которое празднуется в этот день, воскрешение Лазаря, пророчество о воскресении самого Господа Иисуса Христа, и еще не менее важно, уверение нашего всеобщего воскресения. Вот такая тройная воскресная тема. Эта тройная воскресная тема делает все богослужение чрезвычайно похоже на воскресное. Вот это, пожалуй, самая яркая особенность богослужения Лазаревой субботы. На литургии в этот день поется не три святое, не святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, а другое песнопение. Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя. Это песнь, которую пели всегда в древности при крещении новых членов церкви. Эта песнь поется потому в Лазареву субботу, что этот день был посвящен крещению младенцев в Византийской церкви. В Византии в течение многих веков утвердился обычай взрослых крестить Великую субботу перед Пасхой, а младенцев крестить в Лазареву субботу. Именно поэтому до сих пор сохранилась традиция, сохранился устав петь в Лазареву субботу «Елице во Христа крестистися, во Христа облекостися». Как я уже сказал, Лазарева суббота открывает собой цикл дней Страстной Седмицы, совершенно особенных дней, каждая из которых имеет свою собственную литургическую тему и свои собственные богослужебные особенности. И как раз именно с Лазаревой субботы все богослужение совершается по одной только триоде постной, уже никакие святые минеи в эти дни не празднуются, и также, начиная с Лазаревой субботы, на утренней, не поется песнь Богородицы «Величи душа моя Господа», вплоть до Фоминой недели, то есть до недели Антипасхи.
Последняя, шестая седмица Великого Поста именуется Седмицей Вай. Воскресенье шестой седмицы Великого Поста празднуется Великий Двунадесятый праздник входа Господня в Иерусалим.
Вход Господень в Иерусалим – это один из 12 самых значительных церковных праздников, именуемых Двунадесятыми праздниками. Вход Господень в Иерусалим. В народе этот праздник называют Вербным Воскресением. В богослужебных книгах этот день называется еще по-другому – Неделя Цветоносная или Неделя Цветная. И еще одно название – Неделя Ваий. Что такое Ваия? Ваия – это ветви, ветки деревьев. В Палестине, где встречали Христа, это были пальмовые ветки. В России пальмы, как известно, не растут, и издревле утвердилась традиция приносить в этот день в храм ветхие вербы, потому что именно верба начинает цвести как раз к этому времени. Итак, неделя Ваий, ветвей, или вербное воскресенье, одно и то же, праздник входа Господня в Иерусалим. Какое событие празднуется в этот день? Какая литургическая тема этого праздника? Господь входит в Иерусалим. И это вхождение, очевидно для всех, имеет две стороны. С одной стороны, Господь входит как царь и встречает его как настоящего царя. Огромное стечение народа сопровождает его и стоит по обе стороны его пути на всем протяжении его дороги. Господь въезжает в Иерусалим на осле, а вовсе не на коне. Если бы он сам хотел утвердить свое царственное достоинство, он выбрал бы коня, статного, гордого, красивого коня для своего торжественного въезда в Иерусалим. Но нет, Господь въезжает на осле. Для него совершенно не важно, он вовсе не хочет утверждать себя как царя над этим миром. Осел — это обычное рабочее вьючное животное. Обыкновенные люди перевозили свою поклажу или иногда сами ездили на ослах, и Господь утверждает этим свое смирение. Такая торжественная встреча Господа в Иерусалиме была обусловлена его недавним чудом — чудом воскрешения праведного Лазаря, уже четверодневного мертвеца. Это чудо, совершенное Господом, многократно умножило его славу, его известность в народе. В Евангелии даже сказано, что в Иерусалим многие приходили не только для того, чтобы видеть Иисуса Христа, но даже для того, чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. То есть к этому времени слава пророка Иисуса, как его называли многие, уже выходит из границ Иудеи. Многие иностранцы начинают приезжать и веровать в Него как в Мессию. С другой стороны, своего апогея достигает ненависть со стороны фарисеев. Господь своей проповедью и своими чудесами и всем своим образом выбивает почву у них из-под ног. Люди уже не хотят слушать их, люди уже не признают их своими учителями. «Весь мир следует за ним», — так они говорят. Весь мир последовал за Христом. Вы видите, все от нас уходят и идут за Христом, и они решаются убить Его. И в этом выражается трагизм этого входа в Иерусалим. Сам Господь прекрасно знает, что Его ждет в ближайшие дни, какие ужасные страдания, какая ужасная смерть ожидает Его всего через 5 дней после этого торжественного въезда в Иерусалим. Люди постилают свою одежду под ногами его осла. Люди хотят, чтобы его осел, Господень осел, ступил на их одежду, чтобы хотя бы их одежда прикоснулась к копытам его осла. Так они его почитают. Они кричат: осанна в вышних, то есть спасение от Бога, спасение с неба, осанна в вышних, благословен гряды во имя Господне. В этот момент они вроде бы верят, что Он, Господь Иисус Христос, пришел от Бога. Он благословен гряды во имя Господне. «Осанна вышних!» — кричат они. Всего через несколько дней, через 4 дня, те же самые люди также яростно будут кричать «Распни, распни его!», когда Пилат выведет его связанного на суд народа. И в этом двоякость этой ситуации, в этом диссонанс, в этом трагизм этого въезда в Иерусалим. С одной стороны, Господь как царь, и его приветствуют как царя, а с другой стороны, он въезжает для того, чтобы воспринять последние страдания, последние муки и самую смерть, ужасную смерть на кресте.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема входа Господня в Иерусалим, отражена в гимнографических текстах?
Самый известный текст праздника входа Господня в Иерусалим — это тропарь «Общее воскресение, прежде твоя страсти уверяя». Это тот же самый тропарь, который пелся накануне в Лазареву субботу. И в прошлой передаче мы довольно подробно о нем говорили и разбирали текст этого тропаря. Существует и второй тропарь этого праздника. «Спогребшийся тебе крещением, Христе Боже наш, бессмертная жизнь исподобихомся воскресением Твоим, и воспевающий зовем, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Это второй тропарь праздника входа Господня в Иерусалим. Кончается он знаменательными словами, уже много раз нами приводимыми. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Это слова тех возгласов, которыми приветствовал народ, въезжающего Господа в Иерусалим. «Спогребшийся тебе крещением, Христе Боже наш». Какой смысл в этих словах? Дело в том, что накануне входа Господня в Иерусалим, Лазареву субботу, очень многие члены церкви, очень многие верующие праздновали день своего крещения. Потому что в течение многих столетий в Византии Лазарева суббота служила как раз тем днем, когда крестили младенцев. И очень многие верующие члены церкви праздновали накануне в Лазареву субботу день своего крещения, то есть день своего духовного рождения. И поэтому в этом тропаре говорится именно от имени тех людей, которые накануне только что праздновали день своего духовного рождения. «Спогребшийся тебе крещением, Христе Боже наш». В таинстве крещения говорится, что те, которые крестятся, принимают крещение во Христа, эти люди как бы спогребаются вместе с Ним, как Господь был умерщвлен и погребен во гробе. Так люди, которые крестятся во имя Господа Иисуса Христа, должны похоронить свои грехи, должны как бы закопать их под землю, спрятать в глубокую каменную пещеру, должны уничтожить в себе грех. Это именно означают слова «спогребшийся тебе крещением, Христе Боже наш». «Бессмертная жизни сподобихомся воскресением Твоим». Те, которые погребли свои грехи с помощью таинства крещения, те люди, то есть все мы, сподобились бессмертной жизни воскресением Христовым. Потому что путем таинства крещения мы достигаем бессмертной вечной жизни в Царстве Божьем. «Бессмертная жизнь исподобихомся воскресением Твоим». И эта бесконечная бессмертная жизнь стала возможна только благодаря воскресению Христову, которое мы будем праздновать спустя неделю. «И воспевающе зовем, осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». И еще один древнейший и очень важный текст из службы праздника входа Господня в Иерусалим. Это стихира, которая поется много раз за службу. Первый раз она поется на Господе во звах. «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси вземши крест Твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Очень легко заметить, что заканчивается эта стихира теми же самыми словами, как и тропарь, которую мы разбирали только что. «Благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Очень много раз эти слова будут повторены в службе праздника входа Господня в Иерусалим. О чем еще говорится в этой стихире? «Вси вземша крест твой глаголем». «Вземша крест твой» — это еще одно воспоминание о прошедшем дне крещения тех, которые были крещены в Лазареву субботу. Таких людей, повторяю, было множество. Люди, которые крестились во Христа, о них часто говорили, что они взяли крест Господень. «И вси вземши крест твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». А начинается стихира такими словами: «Днесь благодать святаго Духа нас собра». У этих слов есть два толкования. Одно из них очень простое. На период Великого Поста очень многие монахи из древних монастырей расходились по пустыне для того, чтобы совершать свои подвиги в тайне, не будучи видимыми никому. Весь Великий Пост они проводили в полном одиночестве и собирались вместе только как раз к празднику входа Господня в Иерусалим, к верному воскресению. И в этот момент пели: «Днесь благодать святаго Духа нас собра».
Кстати, в житии Марии Египетской вот это событие вспоминается, когда монахи, и среди них Зосима, в начале Великого Поста уходил в пустыню, и там проводил в молитвах, в посте и в трудах Великий Пост.
Да, совершенно верно. В житии преподобной Марии Египетской также вспоминается этот обычай древних монахов — проводить весь Великий Пост в одиночестве в пустыне. Именно благодаря такому обычаю старец Зосима как раз встретил и познакомился с удивительным подвигом преподобной матери Марии Египетской. Второе толкование слов «Днесь благодать святаго Духа нас собра» имеет в виду древнее богословие собрания в небесную церковь. После конца этого мира все члены церкви, которые когда-либо жили, были крещены и приобщились Господу Иисусу Христу, соберутся вместе в горнем Иерусалиме, в небесной церкви. Именно это древнее богословие собрания в небесную церковь находит свое отражение в этих словах: «Днесь благодать святаго Духа нас собра».
Этот день особенен еще и тем, что по русской традиции на службу мы приходим с веточками верб.
В Иерусалиме Господа встречали с пальмовыми ветвями. В России, к сожалению, не растут пальмы, а именно к этому времени года начинают цвести очень красивыми цветами ветви вербы. И именно поэтому утвердился в русской церкви обычай приходить на службу в храм с ветвями вербы. Неделя цветоносия таким образом празднуется. Итак, все молящиеся держат в своих руках ветви вербы, и этим уподобляются тем древним людям иерусалимским и тем, кто пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, которые встречали Господа Иисуса Христа. Мы вместе с ними, вместе с теми людьми, которые были тогда в Иерусалиме, встречаем Господа Иисуса Христа, участвуем в событии входа Господня. И совершенно не случайно этот день носит наименование «Вербного воскресения». На всеночном бдении этого дня, сразу после чтения Евангелия, происходит освящение ваий. Ваий значит ветвей вербы. В этот момент священник громко читает молитву на освящение ваий. И затем обходит весь храм и кропит святой водой поднятые вверх многочисленные ветви вербы. И это очень торжественный, трогательный и красивый момент службы. Во многих храмах существует обычай во время елеопомазания каждому молящемуся дарить веточку вербы в этот день.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Дальнейшие наши передачи будут посвящены богослужениям дней Страстной Седмицы, каждая из которых имеет свою неповторимую литургическую тему и свое неповторимое богослужение. До свидания, уважаемые радиослушатели, всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседовала Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение». Святая мученица Фомаида. Святая мученица Фомаида родилась в городе Александрии, в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать Священное Писание. В 15 лет юную отроковицу выдали замуж за рыболова, тоже христианина. Молодые супруги жили в семье родителей мужа, где святую Фомаиду любили за кротость, незлобие, доброту и целомудрие. Свекор святой Фомаиды по наущению дьявола пленился ее красотой. Когда его сын ушел ночью на рыбную ловлю, он стал склонять невестку к греху. Напрасно святая Фомаида увещевала обезумевшего старика, напоминая ему о страшном суде и о наказании за грех. Разъяренный твердостью святой Фомаиды, он в безумии схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая Фомаида твердо ответила: «Если ты даже рассечешь меня надвое, я не отступлю от заповеди Господней». Ослепленный страстью свекор взмахнул мечом и рассек святую Фомаиду. Святая приняла мученическую кончину за свое целомудрие и верность заповеди Божией в 476 году. Убийцу постигла Божия кара. Он мгновенно ослеп и не мог найти двери, чтобы убежать. Утром пришли друзья мужа святой. Они открыли двери и увидели тело святой Фомаиды и окровавленного слепого старика. Убийца сам сознался в своем злодеянии и просил осудить его на смертную казнь. В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближнего Октодикатского монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал: «Эта отроковица мне и вам мать, она умерла за чистоту». После торжественного погребения преподобный Даниил возвратился в свой скит. Вскоре один из молодых монахов стал жаловаться ему, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти и помолиться у гробницы святой мученицы Фомаиды. Инок исполнил повеление старца. Во время молитвы у гробницы он заснул тонким сном. Тогда ему явилась святая Фомаида и сказала: «Отче, прими благословение и иди с миром». Проснувшись, инок почувствовал радость и мир в своей душе. После этого плотская брань больше не смущала его. Авва Даниил объяснил ему: «Благословение — дар мученицы целомудрия. Такое дерзновение имеют перед Богом подвижники чистоты». В последующие времена многие находили у гробницы святой Фомаиды освобождение от страстей и духовную радость. Мощи святой мученицы Фомаиды были перенесены в Константинополь в один из женских монастырей. В 1420 году их видел русский паломник иродиакон Зосима. Подвиг за хранение заповеди приравнивается церковью к мученичеству за веру. Свидетельство тому — только что прозвучавшее житие. Поэтому странно слушать в наше время разговоры о том, что священник, имеем в виду отца Александра Филиппова, укоривший в бесстыдстве в конец опустившихся людей, и ими же убитый, мученического подвига не совершил. Или те же долгие разговоры до, да и после канонизации царской семьи о том, где, что за веру император Николай II не страдал. Как будто бы так, но ведь есть и страдания за хранение заповеди. Фомаида за чистоту, Борис и Глеб за любовь к брату. Также и государь Николай пострадал за любовь и верность неверному своему народу. Ибо, имея возможность оставить Россию, спасти жизнь всей семье, отклонил предложение врагов, остался страдать по любви к народу, а значит,
и за веру, ибо по Евангелию нет больше любви, чем душу за други положить.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Пословица в рассказах. «Сказка скоро говорится». Дело мешкотно творится. Давно это было. Меня тогда кликали не бабушка, а тетенька. Я в городе пристрастилась к малярному мастерству, ну а родной деревне тосковала. Тут сорока на хвосте принесла вести, что директор нашей деревенской школы своими силами обновляет давно обветшалое школьное здание. Я стремглав полетела из города в деревню. Директор обрадовался мне, как майскому дню. Договорившись с ним, побежала смотреть школу. Плотники перекрывали школьную крышу, а два мужичка, печные мастера, месили босыми ногами глину. И так-то потешно, подбоченись, плясали друг перед другом, то опять кружатся, взявшись за руки. Я спросила: «Дядюшки хорошие, слышала я, что три печи подрядились вы сложить в три недели. Вряд ли успеете вовремя». Они говорят: «Нас не двое, а трое. Старший заболел, колени и локти покою не дают». Я взяла на себя внутреннюю отделку. Покрыть мелом потолки, стены, печи. Мел преподнесла наша речка, в половодье вымыла крутой берег. Объявился самородный мел. Этого мела мы наломали целый воз. Я с помощницей стала этот мел дробить, на ручных жерновах молоть, просеивать. Сказка скоро говорится, дело мешкотно творится. Мел дробила, мел молола, мел сеяла. Тут в мелу и усну, не досуг нос утереть, три недели на это потратила. Старухи меня жалеют: «Ох, мастерица, ты как есть кукла белая глиняная, и личность на вершок оштукатурена. Давай мы тебя на речке отмоем. Завтра приходите». А на завтра за мной из школы бегут: «Тетенька, иди с печниками прощаться, они сегодня домой уходят». Я со всех ног по деревне лечу, собаки с цепей рвутся, на меня лают, малые ребята со страху ревут. Я в школу порог переступила. За столом директор сидит и два молодых мастера. А старый мастер, такой прекрасного вида старец, руками на клюшку оперся, в сторонке находится. Они меня увидели и покатились со смеху. «Кто ты? Статуя ли бастровый? Человек ты или привидение?» Я их не слушаю, я мастерству дивлюсь. Каждая печь, как город возведена, а выглядит, как игрушечка. И кирпичики, и карнизы, и уголки — все слажено хитрым вымыслом. Я ахнула от восхищения. «Отсохни мои руки, если я это художество буду слепым мелом мазать». Причудный старик, старый мастер, подошел, обнял меня за плечи. «Ты, дочка, сама истинная художница, но побелка необходима. Побелка будет свет дневной отражать, а в школе светлость — первое дело». Я говорю: «Если начальник какой прикатится, каким глазом взглянет?» Директор отозвался. Ответственный человек был. Вот оставил похвальный лист с благодарностью на имя каждого мастера. А вот здесь договоренные деньги сполна. Ты, старший мастер, первый расписывайся в получении. На лицо старику будто туча накатилась. «Шутить изволите, директор? Я сюда приходил за место прогулки. Только два человека работали здесь. Они, как птички, вокруг гнезда сновали. Я на стуле сидел, палец о палец не колотил. Никакого касательства ни к деньгам, ни к похвалам не имею». К старику прискочили два других мастера. «Негораздо твое слово, государь-дедушка. Мы у работы летали, как птички, потому что ног под собой не чуяли от радости. Веселились тому, что при нас находишься. Твоя личность силы придает. Твоего труда здесь большая половина, а ты и малую законную треть не признаешь. Или ты, государь-каменщик, не ведаешь, что все наше окружное сословие, и мастера, и подмастерье, может, нас 300 человек, тебя знаем и тебя называем, ты наше угревное солнышко. Лицо старика просветлело. Детище мои, вот это и есть мне самая великая награда. А денежная придача, как полынь горька. Я не стерпела этой преславной тяжбы, вышла на улицу и заплакала. Следом выбежал и директор, схватил железную клюшку и начал звонить в чугунную доску, что висела у крыльца школы. На этот набат вышли 3 мастера, сбежалась толпой вся деревня. Директор статно и внятно обсказал весь спор каменщиков и закончил. «Вы, честной народ, рассудите, вправе ли старший мастер отказываться от пая?» И весь деревенский люд вымолвил ясно, громогласно: «Приговариваем тебя, государь-мастер каменных дел, принять этот пай беззвучно. Возьми твою долю непрекословно». Старый мастер постоял молча, потом большим обычаем поклонился 2 своим каменщикам, потом тем же обычаем всему народу. Ваня спросил: «А ты, бабушка, умываться побежала?» Бабушка рассмеялась: «Конечно, меня старухи сутки в корыте отмачивали, потом сутки в корыте стирали, потом в речке полоскали, потом сушили и утюгом гладили. Нет, Иванушка, я с мастерами простилась, клей обдумывать побежала. Без клею побелка не живет». Тут опять помогла наша речка-матушка. Наказала я мальчишкам ловить рыбу мелкую и крупную сетками и бреднем. Напромышляли они рыбы вдоволь. Стала я эту рыбу в котлах варить, а уху сливать в ведра. Это и есть клей, крепкий, терпкий. Тогда я стала в эти ведра мел сыпать по пропорции. Сыплю и лопаточкой разбалтываю. Эти ведра снесли в школу и принялись белить потолки, стены, печки, сени. Теперь белят из брызгалок фукают, а я кистей мочальных навязала и кистями побелку делала, да во всю мочь. Печи топятся, окна и двери настежь для просухи, и заблестели потолки, и стены, и печи, и сени, как из белого мрамора. Школа наша светом налилась.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.